Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ремесло дубляжа, вживание в чужую роль, изобретение голоса под готовую экранную мимику, умение старить свой голос, огрублять, становиться косноязычным, талант попадать не только в губы, но и в движение каждого лицевого мускула. О секретах и искусстве дубляжа передача, подготовленная Тамарой Леленковой. Впервые в эфире 3 сентября 1999 года.
Этот смех невозможно не узнать. Его леденящий душу тембр копировался повсеместно подрастающим поколением 60-х-70-х, равно как и словечки комиссара Жува, говорящего голосом Рудольфа Панкова. Вспоминая старые дублированные фильмы, я ловлю себя на том, что помимо зрительного актерского образа, в памяти неизбежно проявляется образ звуковой, русифицированный.
Для графа Володье ничего не передавали?
Вы граф Володье?
Конечно.
Звонили из отеля де Пари. Вас там ожидает турецкий посол.
Меня ждет турецкий посол, но мне до сих пор ничего не сказали.
Я сказал, что вы граф.
Разве этого сразу не видно? Дорогая, кофе мы выпьем позже. Недопустимо, чтобы посол ждал нас. Идем. Счет пришлете в отель.
Счет на счет счета.
Граф считает счета на своем счету. И это так просто не кончится. Мы сейчас ведем с вами счеты.
Так разговаривал герой Челентано в фильме «Блеф», и ни у кого не возникало сомнений, что именно в этой манере изъясняется итальянский кумир. Тем более свет в кинозале зажигали прежде, чем кончались титры, и никто не успевал прочитать, что кумира озвучивал опять же Рудольф Панков. Иногда фамилия актера дубляжа оказывалась не менее известной, но ее также не замечали. Поэтому мой первый вопрос к Тамаре Семиной – зачем она, популярная актриса, пошла работать в дубляж?
Я в разгар своего активного присутствия на экране, на большом, я с удовольствием однажды пришла на дубляж. И когда вот мне предложили вот делать то-то, то-то, я сказала, нет, что вы, я это не могу. Я себя даже порчу, озвучивая. А это влезть в чужую шкуру и сыграть, и так, нет. Мне сказали, давай, постигай. И я увлеклась, мне это очень было интересно. Вот кино, в кино не обманешь, хороший ты человек или плохой человек. И также голосом. Если он у тебя голый просто, техника одна. Ну, скучный и голос зрители смотрит и слушает. А если у тебя вот играет все, если все твои нервные окончания работают именно на это, то тогда результат внутренний. Я очень быстро перестраиваюсь. Картина «Жить, чтобы жить». И вот эта шведская вот эта вот звезда, и до такой степени мы совершенно не схожи. И меня пригласили на худсовет, потому что в диком восторге были от работы. И там вся дирекция, вплоть до директора студии, говорит, боже мой, да они похожи, они просто похожи. Я и одета по-другому, все такое, но что-то такое во мне появилось, какая-то стать, какой-то взгляд, элементы похожи. То есть, понимаешь, вот на этот период. А вообще, по натуре я обезьяна такая. Мне очень нравится подглядывать за всеми и вот так вот обезьянничать. А вдруг потом где-то что-то пригодится. Я юная озвучивала пожилых, и вот в той же картине «Ограбление по-итальянски», где я там озвучивала так, такая кокетливая, такая размазня героиня. Ну, молодец. Совершенно очарование, которое к мужикам выходило в прозрачных таких, знаешь, этих самых накидочках каких-то и говорила, я хочу вас угостить чем-то. Приносил какие-нибудь спагетти, там, говорит, одейся, на нее кричали. И рядом с этой вот этой размазнёй такой вот зовущей, такой, она все время хотела. Вот, старая пожилая женщина, у которой 13 детей, и вот озвучивала ее супруга Карпетян, как раз мы с ним вот дурака валяли. Я вот так на таких низах, а он такой гуляк и пьяница. И я все время ему вычитание, где ты, что ты, дети там. Ну, то есть вот такие вот там амплитуды. И до сих пор приводит пример, что на те поры был это уникальный случай, когда в одной картине одна актриса двух героинь озвучивала. Я два раза озвучила Эдит Пиаф. Я свою разговорную речь под ее певческий, под тембр. Тоже работенка была. Концентрируются, ну, как говорится, все органы чувств. И зрение, слух полный. И тут ты должен это самое и понять. Все твои клеточки напряжены. Какой поворот там будет на экране. То есть, понимаешь, ты вот как вратарь не пропустить. Знаешь, вот самые такие асы играют и не пропустить, не пропустить. Вот в таком ты состоянии находишься перед микрофоном. Последний, с которой я встречалась, Аня Жерардо. Мы одного и того же дня рождения, 25 октября. Ну, только с маленькими нюансами, наверное, постарше чуть-чуть. Вот. Так она посмотрела картину себя в моем исполнении и сказала Валерию Ахадову: слушай, ну, я так не играю. Вот, оказывается, надо как. А я ее просто почувствовала. И я подбирала тембр, я говорю: Валерий, я не справлюсь. И ее индивидуальность, ведь она не чисто говорит, а в этом все и есть, вот ее суть, шарма ее женского. Ну, знаменитая греческая актриса Антигона она играла. Ну и когда мне: нет, только вот она, только Тамара и все. Я пришла посмотреть, что вы, дорогие, мне просто элементарно дыхания не хватит на такие грандиозные монологи. Актриса, которая там играет и в театре, и все, и именно на этом материале она воспитана. А я на коротеньких фразах воспитана. Хотя, готовясь еще к своей Катюше Масловой, я занималась гигзаметрами, вот регистрами голоса. И я стала вновь заниматься гигзаметрами. Я стала вновь заниматься дыханием. Вот, то есть, понимаешь, это никто не знал. И казалось, ну, зачем мне это нужно? Пришла, озвучила, все, привет. Нет, я все это выдерживала. И начиналось там: гробница, вот мой склеп холодный и так далее. Не могу. Может быть. А тогда я легко все делала.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о ремесле дубляжа.
В театральных школах актерского мастерства особое внимание уделяется голосу, его силе и выразительности. Наверное, поэтому в дубляже преобладают театральные актеры. Но требуется ли специальный природный талант, чтобы озвучивать сотни и сотни персонажей, чтобы преуспеть в этой профессии? Об этом я спросила Артема Карапетяна.
Обязан ли я своему голосу? Несомненно, обязан, но отнюдь не его красоте или благозвучности. Нет. Обязан я возможностям своего голоса деформироваться в зависимости от потребности роли. Я себя старил, как бы гримировал собственный голос. Мне нужно было быть грубым, косноязычным, простолюдином. И интеллигентная речь не подходила. Когда актер, у вас увидите что-то шамкующее, беззубый рот, ясно, что не может быть чистой и четкой дикции. Значит, вы засоряете речь какими-то вещами, начинаете говорить, как он. Если я играю подлеца, но подлец ведь не считает себя подлецом. Он считает, что он прав, он так должен поступать. Если он развратник, насильник, он себя за это не казнит. Ему нравится так жить. И мне должно нравиться так жить. Я должен любить свои поступки обязательно, тогда я буду для вас опасен, страшен, противен. Мне очень дорога картина, которая была очень дорога и самому актеру де Фюнесу. Картина называлась «Скупой». Это была последняя его роль, и он сам говорил, что он всю жизнь мечтал сыграть этого мольеровского персонажа, но не решался взяться за нее, потому что считал, что он еще молод для этой роли. И как актер не созрел, и по возрасту не подошел. И вот, наконец, когда он считал, что он готов, он наконец-то сыграл, это была его «Лебединая песня». И мне тоже было очень интересно и приятно его озвучивать, потому что он очень сложный в этой роли. Это называлась картина «Скупой», так же, как и пьеса Мольера. Это была двухсерийная картина, вот там я его озвучил, это был дубляж чистой воды. И все его кряканье, хрюканье и так далее, надо было все абсолютно синхронно сделать. Конечно, это была адская трудная работа. Мучился я очень из картины «Убийство в Восточном экспрессе». Это по Агате Кристи, где я озвучил Эркюля Пуаро. И тоже необычный Эркюль Пуаро там такой. Он говорил низким, сиплым, хрипловатым голосом. Я потом каждый раз долго не мог прийти в себя, потому что я всю смену разговаривал его сиплым, таким треснутым голосом. Он весь такой, он был немного сутулый, и, видимо, и играл это, что у него сдавлены легкие от какого-то падения. Кроме того, вы обязаны ведь еще и подчиниться тому, что на экране. Актеру, который снимается, играет какую-то роль, ему в какой-то мере легче, он автор этой роли. Он может позволить себе ту паузу, которая у него органично получается. То есть он роль приспосабливает под свой физический аппарат. Настоящая синхронность наступает тогда, когда органически с его глазами, с его жестом, с его мимикой совпадает и ваш голос. Если он на каком-то слове скидывает друг брови или так широко раскрывает глаза, а вы в этом месте никаких акцентов голосовых не делаете, осечка, значит, вы должны помимо того, чтобы попасть в губы, еще должны попасть в движение каждого мускула лица, озвучить каждый вздох. Вы посмотрите, как меняется речь, когда человек встает. Человек говорит, ну, разговаривая, он садится, встает, нагибается, завязывает шнурок, например, меняется речь. Когда на экране идет какая-то борьба, люди дерутся, если рядом со мной партнер, то либо он меня, либо я его начинаем теребить. Дергаем, ну так, чтобы не шуметь, не шуршать одежду, но теребим друг друга. Если нет партнера, я один только, то я начинаю сам себе выкручивать руку для того, чтобы создать то физическое усилие, при котором я буду говорить так, отпустит. Дыхание очень важно. Важно синхронно поймать каждый вздох. Важно поймать, когда актер курит, скажем, вовремя с ним затянуть их и вовремя выпустить дым. Вот все эти мелочи, а что такое роль, собственно говоря? Сумма, совокупность ничтожно маленьких деталей, из которых, как из кирпичиков, лепится вот это все строение, образ, роль.
Жизнь прекрасна, и вы тоже прекрасны.
Что с вами, вы как будто бежали?
Да, за вами.
Бежали за мной, но вышли мне навстречу.
Вот именно, как только я вас увидел, внезапный шок, такое волнение, надо было решиться, вы могли затеряться в толпе, и тогда...
А, и тогда?
Я терпеть не могу бегать за женщинами, поэтому я перегнал вас, и как ни в чем не бывало, пошел вам навстречу. Теперь я с вами не расстанусь, куда мы идем?
О, это очень просто, вы пойдете в одну сторону, а я пойду в другую.
Может быть, на пути?
Нет.
Очень нравится мне, я очень много озвучивал людей, не русской национальности. И вот когда нужно было где-то озвучить армянина, грузина, азербайджанца, я с большим удовольствием всегда это делал. Причем не по тому штампу, по которому принято. Вот если я буду коверкать русскую речь, вот я уже, значит, сыграл не русского человека. Ничего подобного. Ну, предположим, говорил бы там грузин. Ты последний раз когда был на Кавказе? Если ты когда-нибудь будешь... На Кавказе обязательно утром встань, рано утром, так, пока еще зубы не почистил, иди посмотри окно. Ты посмотри, какое солнце у нас. Ты думаешь, тебе тоже солнце в Москве, которое ты видишь, это не тот солнце. Когда ты будешь смотреть наше солнце, ты будешь думать, о, какое небо красивее, какой звезды там, луна, воздух какой, а горы какие, посмотри. Ты вот те, что Воробьевы горы есть, Ленинские, это разве горы? Тебе не стыдно? Ты говоришь, что ты горы, блядь, это разве горы? Горы вот здесь, когда ты посмотришь, вот это уже настоящие горы будет. Ну, примерно так бы он сказал. Азербайджанец сказал бы немножко по-другому, более мягко, он сказал, а ты что думаешь? Что ты, который природу уважаешь, любишь, ты думаешь, мы это не понимаем? Мы это все время чувствуем. Вот смотри, например, когда ты выходишь на этот побережье Каспийского моря, ты думаешь, что только там нефть, этот нюхаешь запах, ничего подобного. Ты посмотри, ты Ланкаран была когда-нибудь? Не было. Это такая полуостров, это такой красивый. Клянусь, мой дети, ты такой красота никогда не будешь посмотреть в Москве. Ты Москва думаешь, что ты приходишь в Москву, река, это разве вода? Это ты думаешь, что Москва, река, ты пляже сидишь? Тебе что там, Серебряный Бор? Это разве тебе водная процедура? Ты посмотри, какое небо у нас. А? Такое небо нет нигде. Очень сложный для звучания, скажем, китайский язык. Где отрывисто, вот такая квакающая речь, и где вдруг какая-то одна... Он сказал, по-русски это целая фраза большая. И вот надо, ну тут, конечно, редактору приходится много работать, укладчику текста, который должен такой русский эквивалент создать, который бы по информации был бы равен этим нескольким китайским звукам.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Левенковой о ремесле дубляжа.
Конечно, многое зависит и от режиссера, о работе которого я попросила рассказать Ярославу Турылеву. Но сначала несколько слов о том времени, когда Ярослава сама озвучивала детские роли, преимущественно мальчишек.
С мальчиками я прожила очень много лет. Мы их называли кормильцы. Очень много мы озвучивали не только иностранных фильмов, а наших союзных республик. И вот, в частности, все выросли на фильме, который назывался «Кортик и бронза». «Птица». И вот, значит, этого Сережу Шевкуненко озвучивала я. В дубляже ведь работали в свое время величайшие русские актеры. Когда я пришла девочкой, я стояла с Кторовым, со Свердлиным, с Плятом. Свердлина я знала с детства, потому что он был другом семьи. Вот он мне говорил, вот сегодня я делаю Жана Габена, завтра я там делаю еще кого-то. И я получаю с экрана, работая над образом от этого актера в свою рабочую актерскую копилку очень-очень много. И вот они приходили не зарабатывать деньги. Ведь Концовский – это знаменитый принц из «Золушки», который был королем дубляжа. Вот «Фанфан Тюльпан», «Парнская обитель». Он говорит, мне это уже необходимо, потому что все, что я впитываю, я потом несу на сцену. Он работал в театре Моссовета. Понимаете, как это было?
Сегодня Ярослава Турылева – режиссер дубляжа в творческой ассоциации «Иствест», где фильмы дублируются в режиме Dolby и Digital Stereo. Я предположила, что новые возможности требуют и новых навыков от актеров.
От актеров требуется только одно, что для и для Dolby, и того, и другого мы пишем актеров на разных дорогах. И когда я писала первую свою картину «Список Шиндлера», записывая каждого отдельно, и вот тут нашим актерам было очень сложно. У нас были такие даже срывы у актеров, когда актеры наши не привыкли быть в одиночестве в зале. Когда, так сказать, вот этот большой зал, как на Мосфильме, и вот стоит один человек с этим ухом, и он ни плеча, ни партнера, ни дыхания партнера. В общем, привыкали, ну, я могу сказать так, сложновато.
Как вы находите голос для актера?
Многие считают, что это делается по голосу. Это неправильно. Надо искать не голос, а надо искать актера, который бы подходил под тот экранный образ, который играет вот там, ну, предположим, Ричард Гир. По большей части я беру даже без пробы. У меня проба была на Шиндлера только на трех героев. Это утверждал сам Спилберг. Тут я проверила себя, потому что там была послана записочка, кого я утвердила. И у нас сошлось. Ну, Спилберг – это особая история. Он требует пробы от всех стран. По всей вероятности, он боится, чтобы это не было вот испорчено той звуковой палитры, которой он пользуется. И тьфу-тьфу-тьфу, мне это удается, потому что вот когда мы едем на микс-перезапись в Лондон, то наши дубляжи там признаны лучшими.
У тебя кожа провисла.
А, да. И, так хорошо.
Ваня!
Как настроение?
Вот хрен.
Окей.
Нерастворимый?
Свежемолотый.
Сливки только порошковые. Терпеть их не могу.
Но закрыга за клака.
Ну, ясно, хорошо. Ну, как осваиваетесь?
Да, это важно.
Только не перетруждайтесь.
Видали, какой я
хочешь?
В самом деле не хочешь?
В бухгалтерии?
Какое место? Ничего. А вот как зарплата?
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой о ремесле дубляжа.
Раз уничтожен, теперь мы можем о нем не вспоминать.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающая, рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». В алфавитном порядке. Роль вина в поэзии. Вино и женщины. Влияние ветра на качество будущего вина. Аукционные цены на редкие старинные бутылки и другие сюжеты. Впервые в эфире 3 сентября 1999 года.
Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих, слуг и служанок, лентяев и пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Эта песня на стихи странствующих средневековых клириков. В сегодняшней передаче будет звучать много музыки, прямо или косвенно связанной с вином. Но не только музыки. Радиоэссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Let's drink! Prost! Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, drink, drink to lips that are red and sweet as the fruit on the tree. До конца этого часа радиоэссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Он на самом деле о вине и винной культуре и на самом деле составлен в алфавитном порядке. Арабские поэты.
В классический период арабской цивилизации вино играло важную роль в поэзии. Его часто сравнивали со слюной женщины, то есть поцелуем. В. Вергилий. 70-19 годы до Рождества Христова. В поэме «Георгики» сведения о римском виноделии со вторых рук. Его предшественники – Варон о сельском хозяйстве и Катон о земледелии. Вергилий не приводит подробностей, относящихся к производству вина, и из 100 сортов римских вин упоминает только 15. Ветер. Проблема для многих прибрежных виноградных хозяйств. Североафриканский сирокко может пагубно повлиять на виноградники юга Европы. Сирокко порой достигает Франции. При этом ветер противоборствует чрезмерной концентрации влаги. Может способствовать подсушке мокрой листвы и веток, тем самым сводя на нет риск заражения грибком. Ночные ветры грудью встают на пути заморозков. Слушай заморозки. Валькенштейн фон Освальд. Тирольский рыцарь. Поэт, музыкант 14-15 веков. Даже в кабацких песнях строго следует жанровым канонам.
Und dir dein selten Meere, nur schenk ein, nur schenk ein, nur schenk ein, Herr Wirt, uns dürstet also sehr. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein.
D. Jefferson Thomas, 1743-1826 годы. Страстный любитель вина, винодел-неудачник, третий президент США. К вину пристрастился, будучи послом во Франции. В погребах Белого дома в Вашингтоне собрал отличную коллекцию вин – Марго, Эрмитаж, Икем, Токай. В конце 20 века ряд вин из коллекции Джефферсона, Лафит, были проданы на аукционе по самой высокой цене. Несмотря на личные неудачи в области прикладного виноделия, считается крестным отцом винной культуры США. Ж. Железные дороги. До их появления виноделы зависели исключительно от водных путей сообщения. Это благоприятствовало таким районам, как Бордо, со своим крупным портом, и Шампань, связанному с севером Франции сетью рек. Строительство железных дорог способствовало экспорту винной продукции местного значения. Первоклассные вина из Кьянти, Центральная Италия, и Риохи, Северная Испания, своим признанием обязаны железным дорогам. Железнодорожная ветка, проложенная из Хереса к южному побережью, многократно увеличила экспорт Хереса. В годы сухого закона в США 1920-1933 годы урожай винограда доставлялся по железной дороге из Калифорнии в Восточные Штаты и там использовался для изготовления домашнего вина. Благодаря этому была спасена традиция виноделия в США. Животные. Против них в некоторых странах применяются электрифицированные ограды. Олени отличаются особой страстью к молодой листве. Высокие проволочные заборы, 1,5-2 метра, не менее надежны, чем электрифицированные ограды. Кенгуру предпочтительно отстреливать, но для этого следует обратиться за разрешением к местным властям. В районах особой концентрации кенгуру следует возводить гигантские ограждения, увенчанные колючей проволокой. Причем это следует делать еще до посадки винограда. Кролики жрут кору и листву. Против них повсеместно используют смертоносные яды. Еще более эффективен круглогодовой отстрел кроликов и других представителей семейства зайцев. Против белок бессильно даже электричество. Более эффективны токсическое окуривание и ядовитая наживка. З. Заморозки. Могут иметь пагубные последствия для виноградников. В холодную зиму 1956 года стужа обескровила тысячи бордосских виноградников. Наибольшее сопротивление заморозкам способны оказать шардоне и рислинг. Сравнительно беззащитны каберне-савиньон и пино-нуар. Опытные виноделы осенью кутают виноградники в особые телогрейки. Запах, он же аромат, букет, Заложенный нос мешает по достоинству оценить вино и пищу. К. Кармина Бурана. Песенный сборник конца 13-го, начала 14 веков на средневековой латыни. Входил в репертуар вагантов. Композитор Карл Орф сочинил кантату на тексты сборника. Премьера состоялась в 1937 году во Франкфурте. Песня «Во славу вина» называется «In taberna quando sumus» – «Когда мы в таверне». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Крестовые походы. В эпоху крестовых походов мусульмане Сирии и Палестины выращивали виноградники с целью производства винограда и изюма. Христианские поселенцы в XII-XIII веках вдохнули жизнь в мусульманский виноград, но взятие сарацинами южно-финикийского порта Акко, он же Птолемаида, вынудило тамошних тамплиеров и госпитальеров, иоаннитов, перебраться на Кипр. Там они производили из сушеного винограда сладкое вино «Камандария», названо по имени феодального хозяйства рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В «Песне песни» говорится: «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских». Этот самый кипер и есть кипрский виноград. Хозяйство и поныне является собственностью госпитальеров, иоаннитов. Однако их вклад в виноделие более чем скромен. Вино на Кипре производили и прежде, о чем писал еще Гесиод. Возможно, именно кипрское вино является самым старым из производимых на Земле. В целом, крестовые походы почти не сказались на культуре виноделия. Ксенофонт – греческий писатель и историк, ученик Сократа, не проявивший склонности к философии. В своем «Домострое» дает дельные советы виноградарям. Например, лозу, согласно Ксенофонту, следует сажать в глубокую яму под углом. Землю же вокруг побега тщательно утаптывать. Л. Лишин, Алексей, 1913-1989 годы. Крупный деятель винных культур Франции и США. Романтик виноторговли и виноделия. Автор выдающихся трудов «Вина Франции» и «Энциклопедия вина и крепких напитков». В России практически неизвестен.
О, buono, о, caro, un altro sorso. О, qual di vena in vena, dolce calor mi scorre, a forse anch'essa, forse la fiamma è stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito che in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la.
Любовный напиток. Опера Доницетти. Под чудодейственным любовным напитком имеется в виду французское вино Бордо. Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто – произведение французского драматурга Эжена Скриба. Мода. играет огромную роль в виноделии на протяжении более чем 2000 лет. К примеру, в Древнем Риме господствовала мода на белые сладкие вина. Монахи сыграли решающую роль в истории вина в эпоху Средневековья. В 17 веке иезуиты производили вино на прибрежных равнинах Перу, а францисканцы в 18 веке заложили основы виноделия в Калифорнии. Традицию винопития поддерживают по сей день. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». О. Опера. Вино в опере может являться как сюжетообразующим, так и вокально-инструментальным элементом. Выдающийся вклад в развитие винной темы в оперном искусстве внес Джузеппе Верди. Слушай «Травиату», «Трубадура», «Риголетто», «Силу судьбы», «Отелло». Особо важный фактор в Средиземноморье, где лето засушливое, но зимние и весенние дожди разряжают климатическую обстановку. П. Плата. Система оплаты труда вином древнее, чем оплаты солью, salary, от слова соль. В наши дни некоторые сборщики винограда в Бордо получают зарплату деньгами и вином. В ЮАР, в эпоху апартеида, с наемными рабочими расплачивались худшими сортами винограда. Португалия. При Салазаре, годы правления 1932-1968, были созданы около 100 винодельческих кооперативов. Централизация отрицательно сказалась на винной культуре страны, как и на культуре в целом. Качество винной продукции значительно улучшилось после революции 1974 года. Почва. Ее роль всячески подчеркивается в старом свете, особенно во Франции. В новом свете большее значение придают региональному климату. Более того, в США принято смешивать вина с разнообразной почвенной родословной. Однако связь лучших вин с умело осушенной почвой очевидна. Птицы. В наши дни более серьезная угроза виноградникам, чем филоксера. Когда виноград еще не был домашним, плоды его были мягче, душистее и слаще. Это привлекало птиц, и благодаря им зерна винограда распространились по земле. Ныне голодные птицы способны уничтожить весь урожай. Они принимаются за него на ранней стадии созревания винограда. Особенно любят виноград дрозды, куропатки, малиновки, воробьи, зяблики, скворцы. Последние жирают от 60 до 80 граммов винограда в день. Причем в поисках корма они способны преодолевать от 25 до 30 километров. Зяблики и воробьи отличаются редким бесстрашием и прожорливостью. Их не отпугивают классические неподвижные пугало. Виноградарям приходится прибегать к помощи ружей, пушек, котов, рысей, леопардов. Все эти устрашающие средства рекомендуется варьировать. Эффективны также силки, но пойманные птицы представляют моральную проблему для виноградарей. Р. Режиссер. Так называют управляющих винными хозяйствами в Бордо. Роса. Неблагоприятно влияет на распространение болезней в виноградниках, создает необходимые условия для распространения грибка. С. Симпозиум. Форма общения в Древней Греции, куда менее формального характера, чем в наши дни. Проводилась на 7 или 11 ложах, на которых возлежали на левом боку по двое мужчин. Винопитием распоряжался симпозиарх. Он поддерживал уровень приятного и при этом не переходящего через край опьянения. Симпозиумы могли длиться ночь напролет и завершаться полным опьянением участников. Именно симпозиумам обязана своим появлением на свет древнегреческая лирическая поэзия. В церемонии принимали участие флейтистки, которые в случае надобности удовлетворяли чувственные нужды участников. Солнечный ожог. Отчетливо виден на щечке виноградины, обращенной к солнцу. Ткань в этом месте скукоживается и умерщвляется. Столетняя война. 1337-1453 годы, сказалось на виноторговле. Англия и Франция воевали за провинции на западе Франции, которые через порт Бордо снабжали Англию вином. Зачастую суда, перевозившие вино в Англию, становились добычей пиратов. Военные успехи французов и пиратство привели к значительному росту цен на вина в Англии. После сдачи Бордо англичане в течение нескольких веков импортировали вина из Франции в значительно меньшем объеме, чем до начала Столетней войны. Субъективность играет существенную роль в дегустации и оценках вина. Т. Традиция – важный элемент в виноделии. Некоторые виноделы производят разлив бутылки, когда луна находится в определенной фазе и ветер дует в определенном направлении. Как правило, современная наука находит обоснование и оправдание подобным предубеждениям. Турпани Схедан – грузинская застольная песня. Красавицы сидят в солнечный день под навесом за столом, покрытым синей скатертью. На столе – красное кахетинское вино. Французский парадокс. Словосочетание, пущенное в оборот в США в 1991 году. Имеется в виду французский обычай хорошо есть и пить вино, но при этом долго жить и в меру страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. После ряда выступлений на эту тему по американскому телевидению потребление красного вина в США возросло в 4 раза. Ч. Чилищев Андрей, 1901-1994 годы. Классик виноделия, основатель современной винной культуры Калифорнии. В России практически неизвестен. Ша. Штраус Иоганн. Отец. Тема вина представлена в таких произведениях, как «Венская кровь», «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», «Вино, женщины и песни» и других.
vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
Champagner hat zur Schuld, ich freu lange, la 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 la. Was wir wohl geduldet, la 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 la. So fragen wir auf Wahrheit und Zeit und voller Klarheit.
Энтузиазм древнегреческого происхождения. Состояние опьянения. Я. Яство. Винные фанатики считают его досадной помехой в отношениях с вином. Уксус, чеснок, перец действительно огрубляют вкус марочных вин. Спаржа и артишоки придают винам металлический привкус. Шоколад покрывает язык вина непроницаемой пленкой, и только крепкие десертные вина могут пробиться сквозь нее. Сухое вино несовместимо со сладостями, выпячивающими его кислоту. Особенно хороши комбинации рестинга с лососем, рестинга с луковым пирогом, шабли с устрицами, красного бордо с бараниной, красного бургундского с мясом диких уток, фазанов, куропаток, сатерна с рокфором.
Here's a hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet.
Вы слушали радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэнца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России Есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. I loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Молодец, Елисей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «С чего начинается хор».
Ну вот здесь с ритмом все в порядке. Я пою звук и кидаю одновременно вам мячик. Вы ловите и повторяете звук за мной. Ясно? Начало для Елисея. Молодец. Молодцы. Чуть-чуть точнее ушки работать должны. Вот сейчас я буду играть вам звук, а вы должны определить, медведь, зайчик или птичка. Глазки закрываем. Кто это? Медведь.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Thank you.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».